моменте.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. Я с огромной радостью представляю вам мою собеседницу. Журналист, пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон. Надана Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно просто Надана. Да,
Надана
в моменте.
Надана в моменте. Поговорим мы в ближайшие полчаса об угрозе химоружия, о значительной речи Байдена, которую он анонсировал, скажем, о потерях во время военной спецоперации с той и с другой стороны. Это я нашим слушателям анонсирую темы, на которые мы будем говорить, чтобы они готовили свои вопросы, звонили к нам в прямой эфир. Номер, напомню, 8-495-951-05-66. Еще раз, 8-495-951-05-66. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, нам очень интересно слышать вас. А номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Пишите туда самые интересные вопросы, мы зададим Надане. Ну и также у нас есть телеграм-канал радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Туда вы можете задавать вопросы через бота. Ну и я совершенно точно знаю, что у нас еще плюс один подписчик сейчас появился, потому что Надана только что подписалась на наш телеграм-канал.
Это вот фейк-ньюс, друзья, это фейк-ньюс. Я подписана на радио «Спутник» уже, ну, какое-то значительное время, длительное.
Ох, попал я в это число журналистов, которые распространяют фейки. Ладно, будем исправляться. Сейчас достоверная информация.
А вот секундочку по поводу фейков, кстати говоря. Ну, не могу просто не озвучить. Но вот сегодня утром мы многие попали вот тоже в водоворот фейков. У нас же была история, что... Пошла информация, что Владимир Жириновский умер.
Это
дал крупный телеграм-канал, и все подхватили, и я прочитал, но смотрю, уже там многие
так я тоже постят. Я тоже прочитал, я тоже был в шоке, я видел, сколько вот этих вот смайликов со слезой, потому что, действительно люди в шоке, да. И следующее буквально сообщение читаю, что нет, жив Владимир Вольфович.
И, кстати, Володин тоже дал опровержение. Вот как раз он дал прямо комментарий, который пошел по телеграм-каналам, что те, кто переживают за судьбу, можете не переживать. Состояние тяжелое, но стабильное. Сейчас вот мне интересна вот эта реакция. Там, по-моему, ЛДПР готовит чуть ли не иск и требует чуть ли не закрыть телеграм-канал, который первый дал эту информацию. Считаю, что вот это все было неправильно. Я понимаю шок людей, которые, прочитав, что Владимир Вольфович умер, расстроились, стали что-то писать. Хорошо, что он жив. Но я вот не уверена, что надо так радикально реагировать и тут же пытаться закрыть телеграм-канал, как, ну да, ошибся. А вот Ридовка относительно недавно хоронила Авакова. Они первые дали новость, что Арсен Аваков, глава МВД Украины, погиб под Харьковом или в Харькове, не помню, да? На них все ссылались, потом прошло время, выяснилось, что нет, он жив. Но после этого бегать с дубиной и закрывать телеграм-канал, вот я не знаю, по-моему, это не очень правильная история.
Это не очень правильная история. Я думаю, что и сам человек, который невольно стал распространителем этой новости, я тоже думаю, что он не очень хорошо себя чувствует в данный момент. Я хочу пожелать здоровья Владимиру Вольфовичу, чтобы он поскорее выздоравливал, возвращался в строй, в том числе и в политический строй нашей страны. Без него скучно.
Это верно.
Мы обсудим внешнюю политику. Вот, в частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не пойдет на применение химоружия. Точка, сказал Салливан журналистам, как отрезал.
Это тот самый Салливан, у которого абсолютно такой волчий взгляд, такой политик-волк. У него вечно ничего не выражающие глаза, хищные. Он смотрит, про него много чего говорят и пишут даже в американской прессе, и он считается таким серым кардиналом, конечно, и Белого дома, и не только Белого дома.
И вот здесь еще одно любопытное заявление Джо Байдена, которое очень рифмуется с тем, что сказал господин Салливан. Он пригрозил России ответными мерами в случае, если Россия решит применить на Украине оружие массового уничтожения. И то же самое химоружие. Он даже говорил о том, что если вдруг якобы, я тут скажу слово «Россия», используют химоружие, то НАТО подумает, а вступать ли им в конфликт на Украине. Вот такая вот ситуация, и сразу возникает масса вопросов.
Типичная, по-моему, американская многоходовка. То есть сначала выясняется, что все-таки на просторах Украины были сомнительные биолаборатории. При этом журналисты, которые еще 2 года назад проводили расследование на эту тему, писали об этом. Есть статьи, есть репортажи этих журналистов, клеймили чуть ли не сумасшедшими, что им надо носить шапочку из фольги, и что вообще эти биолаборатории, если и есть, то это вообще не то, что про них пишут. Сейчас выясняется, Виктория Нуланд, значит, буравящая ручкой или карандашом себе ладошку, говорит, да, вот вы знаете, биолаборатории были. Чем они там занимались, мы до конца до сих пор не знаем. Мы до конца, ну, по крайней мере, мы журналисты, я не видела в публичном пространстве информации, а куда делись разработки из этих биолабораторий, колбочки. Вот сейчас эти биолаборатории, так понимаю, тотально закрыты. Вопрос, вот эти все исследования, которые там проводились, все это время, где это все? Это все отправили во Львов, когда был массовый исход дипломатов, когда Соединенные Штаты, Британия кричали, мы вот в сторону Западной Украины. Вот в этот момент шли конвои с этими колбочками, их вывезли в Западную Украину, может, их вывезли в Польшу? Может быть, их вообще не вывезли?
И опять же вопрос, все же это закрывалось в огромной спешке, как я себе это представляю. А когда все делается в спешке, то есть риск сделать что-то неправильно и какую-нибудь колбочку попросту разбить и не довезти ее. То есть одно дело ее вывезти, да, допустим, в Западную Украину, другое дело ее разбить и последствия это.
А мы еще даже не понимаем, вывозили ли эти колбочки. Это мое предположение, потому что нет публичной информации, где все вот эти вот материалы, биоагенты, или как их правильно назвать. Теперь, значит, когда Нуланд покаялась, что да, все это было, дальше поступает прекрасное заявление. Оказывается, это Россия. Россия, оказывается, готовила химическую атаку на Украине. Но тут, понимаете, люди, которые следили за Ближним Востоком, событиями на Ближнем Востоке, конечно, поулыбались, потому что ровно эта методичка отрабатывалась на просторах Сирии, и в отношении Асада. Там применялось химическое оружие со стороны боевиков. Этих самых боевиков наши западные партнеры называли умеренной оппозицией и кричали, что нет, на самом деле это Башар Асад травил своих граждан. То есть искажение реальности было просто феноменальным в режиме онлайн. Примерно это они сейчас пытаются провернуть. Да, признает Нуланд, у нас были биолаборатории, где эти биоагенты, никто до конца не понимает, но это русские готовили атаку. И дальше уже пошло более серьезное заявление, что если вдруг это выяснится, НАТО получает некое право вмешаться в этот конфликт. То есть кто-то эту колбочку разбивает, хотя мы не очень понимаем, где она даже находится, после чего вся западная медиамашина, которая уже, по-моему, живет только фейками, я последнее время, подсчитывая их ресурсы, у меня волосы дыбом встают. Это, понимаете, это худшая карикатура на советскую прессу, да, когда вот только в одну дуду и только одна правда. Комсомольская, не комсомольская, патриотичная правда. Вот сейчас американские медиа живут абсолютно в этой парадигме. Нет никакого плюрализма, куча фейков, непроверенной информации, которую они продают на весь мир. И мир это все покупает и поглощает. Параллельно они отрезают альтернативные источники информации. То есть кто-то разбивает колбочку, вся вот эта западная медиамашина начинает кричать, так это русские? Не, ну подождите, мы же говорили, мы предупреждали, и дальше они сами себе выписывают право, чтобы НАТО стало в том или ином виде участником этого военного конфликта. Вот чего они этим добиваются, не очень понятно, потому что прямой конфликт сил НАТО и российских сил, это уже, знаете, вот разговоры про третью, не третью, но это более серьезная история. Раньше они старались этого избежать. Когда Зеленский кричал «закройте, пожалуйста, небо, закройте небо».
Ой, там чуть ли не оркестр же выступал в Киеве симфонически, да. В пользу того, чтобы закрыли небо, да, то есть чего только не делались. Раз сказали нет, два сказали нет.
Так они на провокацию пошли жуткую. Помните историю с АЭС? Когда вот они потом стали кричать, что чуть ли вот русские не устроили второй Чернобыль. Да, но только там был один маленький момент. А вы зачем вообще свои силы подтащили к АЭС? Это раз. А во-вторых, они проектировались при Советском Союзе, на них может и самолет упасть, и не будет никакого Чернобыля. Но то есть украинская сторона, находясь в том положении, в котором она сейчас находится, я имею в виду элиты, элита Зеленского, его окружение, министр обороны или кто у них там сейчас на данном этапе, по факту он не совсем министр обороны, он больше такой публичное лицо. Они находятся в сложном положении. Им терять, вот объективно, уже нечего. Они уже не сами не понимают, где Зеленский. Я не уверена, что сам Зеленский понимает, где он находится, как тело. Им отступать некуда. В принципе, ужас-то ситуации в том, что украинская сторона сегодня может пойти на самые радикальные провокации, чтобы обвинить нас, чтобы попытаться все-таки притянуть в этот конфликт НАТО. Это, понимаете, логика, и пусть весь мир в труху. Главное, мы вот выиграем себе лишние 3-4 минуты, там, лишние полгода, лишние 2 месяца. Хотя понять, исход все равно понятен. Но вот эта игра на затягивание. Ровно это же используют боевики Азов в Мариуполе. Отступать им сейчас уже некуда. Если посмотреть на карту, там совсем отступать некуда. Сзади них только море. Куда им отступать? Ну что они делают? Они подстреливают мирных жителей. Не только берут их в плен, но в том числе стреляют по женщинам, по людям, по детям. Я не в плане сейчас женщин и людей отделил друг от друга, просто перечисляю масштабы. По мирному населению, чтобы за счет этого другая сторона запросила мирное время, чтобы хотя бы убрать тела или вынести раненых. И они оттягивают таким образом лишние несколько часов себе жизни. Хотя прекрасно понимают, что живыми они оттуда уже не уйдут. Они пытаются, переодеваясь там, я не знаю, во всякие платья или одежду мирных жителей, но они не выйдут. И уже много было случаев, когда они, даже пытаясь вот так выехать под видом мирного жителя, в итоге их ловили, идентифицировали, что они не мирные жители. Вот это локальная схема на примере Мариуполя. Глобальный Киев всю страну пытается сделать вот таким вот заложником. Им все равно, им теперь отступать некуда. Зеленского, видимо, вывезли. Я не знаю, где он точно, я не думаю, что он на Украине. Не уверена я, что все-таки он вместе со своими гражданами, потому что видео, которое публикуется, вызывает много
вопросов.
Может
быть записано, да, где угодно.
Вызывает, правда, много вопросов.
Да, я уточню только, что батальон Азов, о котором мы говорили, это запрещенная в России,
боевики,
признанная террористической организация. Вот скажите, пожалуйста, да, понятно, боевики, отморозки сейчас на Украине. Вот провокации. Мы о них только что говорили. Как на ваш взгляд вообще, насколько вероятно все-таки столкновение России и НАТО?
Россия не хочет никакого столкновения. Россия эту войну не начинала. Россия этой спецоперацией пытается закончить войну, которая длилась 8 лет. Я понимаю, что фраза «8 лет войны» почему-то участие россиян вызывает насмешки, какие-то мемы я видела. Вот сейчас ходит по интернету. Для меня удивительно, что эти мемы плодят и множат наши с вами сограждане, россияне. Для меня это, правда, удивительно. Ну да, 8 лет. Я не понимаю, что здесь смешного, но они почему-то считают, что это очень смешная фраза. 8 лет обстрелов, 8 лет погибших людей, раненых людей, искалеченных людей. Россия останавливает эту войну. Дальше решать должен альянс. Они готовы ради того, что Байден назвал новый мировой порядок, поставить на кон очень многое, или не готовы? Понятно, что прямой конфликт НАТО и России – это не смешно, мягко говоря. Это очень серьезная ситуация. Я не хочу использовать, конечно, вот третья мировая, не третья, слово такое пугающее, отчасти уже такое замусоленное, но это будет очень серьезный конфликт, который затронет всех.
Вы сказали очень интересную вещь про то, как Байден упоминал новый мировой порядок. Вот что, на ваш взгляд, это за новый мировой порядок глазами Байдена? Что вот он имел в виду?
Ну, из того, что мы сейчас видим, вот Байден много раз уже это повторял, кстати говоря, на английском это очень прекрасно звучит New World Order, по-моему, вот с моим прекрасным произношением примерно так. Это новая некая система экономических, политических, геополитических отношений. Но в каком положении находится сегодня сам Байден и страна, которую он представляет, заявляя про новый мировой порядок? Американцы сами находятся в очень тяжелом социально-экономическом, политическом и идейном кризисе. Этот кризис настолько глубок, что вы можете сами зайти и посмотреть, не верить мне на слово. Заходим на сайт CNN. Читаем статью про то, что Зеленский, например, своим вот этим вот отважным поведением, что он противостоит агрессивной России, он является символом для американцев, что американцы должны сплотиться. Хорошо, это пишет CNN. Мы заходим на Fox News, и мы находим очень похожую статью с такой же идеей, что Зеленский сегодня для американцев должен быть символом сопротивления, единения и так далее, и так далее. Дожили. То есть президент Украины, который, похоже, даже не на Украине, который выходит с этой прекрасной, очаровательной щетиной, непонятно где находясь, вдруг стал символом объединения американской нации. Это при том, что американцы еще 5 лет назад не очень понимали отличие Украины от России. Вот от слова совсем. И совсем не понимали, в чем там проблема, украинский язык, русский язык. Трамп сам это озвучивал. Для нас они говорят вообще на одном языке. Они не очень отличают. И тут вдруг Зеленский, по мнению демократов и республиканцев должен быть символом единения американской нации. Дальше они приводят, по их мнению, ужасные итоги соцопроса. Оказывается, меньше половины американцев готовы сегодня защищать свою родину, если она подвергнется атаке. У них проводился соцопрос, и большинство респондентов сказали, что нет. Чемодан, вокзал, Канада, или затрудняюсь ответить, но не было яростного ответа «За Америку вперед». И многих это удивило и в республиканской части общества, и демократической. И они понимают, что вот такие итоги соцопроса – это следствие глубинного экономического, идейного и политического кризиса, в который Америку поражали последние годы. Не Трамп начал этот процесс, он стал просто одним из проявлений этого кризиса. И вот находясь в этой странной истории, сегодня Джо Байден выходит и говорит про новый мировой порядок. Первое и единственное, за что не могут биться при таких условиях – это сохранение доллара как международной вот этой валюты, в которой совершаются международные платежи. Это первый пункт, за что, по идее, они должны бороться при всем вот этом на контрасте кризисов.
Хотя уже весь мир увидел, как действует вот США в случае чего.
И вот это для меня лично большая загадка, учитывая, что американцы сами подорвали доверие к доллару собственноручно, годами уничтожали это доверие. Как они сейчас собираются бороться за свою валюту, для меня, конечно, это большой вопрос. Но явно это одна из целей, за что они будут биться, и биться они за это будут до последнего европейца, до последнего украинца, и вообще до последнего кого бы то ни было, кого они еще недавно называли партнеры. У них вообще интересное понимание партнерства. Это вот есть они и те, кто должен с ними соглашаться. Это партнерство, по мнению Соединенных Штатов.
Надан, вот буквально на 20 секунд прерву, да, потому что у нас небольшой анонс. И еще я хочу напомнить номера телефонов для наших слушателей, которые, возможно, недавно к нам присоединились. 8-495-951-0566 – это номер телефона прямого эфира. Звоните, вступайте в дискуссию, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы. Номер для отправки WhatsApp-сообщений – плюс 7-968-766-3311.
Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Татаренков Трофим, он же известный в сети как Тро Барбаросса. Наше популярное в Ютубе шоу «Изолента Лайф», которое помогает вам каждое утро правильно понимать происходящие события, теперь на радио «Спутник» каждый день с 9 до 12 утра. Не пропустите. Всем привет.
Напоминаю всем, что у нас в студии сегодня журналист, пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон. Мы пытаемся понять, что за новый мировой порядок имел в виду Байден, и как-то не понимаем, потому что пришли к мнению, что сейчас Америке сохранить то, что они имеют, для них уже это будет большая победа. Но проблематично это будет сделать.
У них большой раскол, да.
Проблематично это будет сделать, потому что, ну, все мы видим, что такое демократия по-американски, да, то есть взять, заморозить золотовалютный резерв страны, да, то есть взять, ввести санкции и так далее, и так далее, и так далее. Вот, кстати, еще один момент, что Джо Байден анонсировал большую речь по Украине. Ну вот у меня вопрос, конечно, как большая речь с Джо Байденом соотносится. Это раз. А второе, а что он еще-то может об этом сказать? По-моему, уже все сказано, пересказано, и тезисы повторяются по 100 раз.
Ну вот Украина для них сегодня, как я это вижу на данном этапе, это, видимо, какая-то ключевая реперная точка по вот этой концепции нового мирового порядка. Потому что они под эту Украину, по сути, предлагают тем, кого они еще называют партнерами, быть либо на их стороне, и стрелять себе в ногу, либо без вариантов. В общем-то, это единственное, что они сейчас предлагают. И мы видим, какая дискуссия идет даже в европейских странах, и насколько серьезно там нарастает противостояние, скажем так, общества и элит. Ну, даже заявление Шольца, когда он выходит и признает, да, антироссийские санкции, говорит Шольц, они сказываются на жизни европейцев, но все равно мы будем ужесточать эти санкции. Ну, то есть уже публично европейские политики признают, что лично они готовы быть фарватере Соединенных Штатов, а европейцы должны быть теми, кто оплачивает всю эту красоту и геополитическую радость.
Ну, а призыв есть меньше мяса, чтобы навредить России?
Но, понимаете, вот как бы так помягче-то сказать, логика назло Путину, видимо, перекочевывает уже в те страны, где, казалось бы, ну, раньше было больше адекватности, чем сегодня. Но ужас-то в другом, что все это сопровождается еще нарастанием, ну, откровенной, жесткой русофобии. Если Европа в 20 веке болела антисемитизмом, и мы понимаем, да, к чему это в итоге привело, какой трагедии для человечества, сейчас Европа заражена и уже активно болеет русофобией. Уже президент России тоже делал заявление, вот буквально, по-моему, сегодня, что абсолютно неприемлемые вещи происходят. И, по-моему, единственное, что их сейчас останавливает, чтобы не навешивать на русских уже какой-то ярлык в прямом смысле, прям вот нашивать, но это то, что Россия может, мягко говоря, отреагировать.
Как это называется? Культура отмены, да? Культура отмены переросла в отмену культуры, если я ничего не путаю, Владимир
Честно
Путин
говоря,
так сказал.
Это уже, по-моему, отмена собственной совести, собственной гордости, собственных принципов и вообще всего того, за что и европейцы вроде как стояли горой и вроде как продавали на весь мир. Помните, вот раньше многие историки пытались понять, ну как немцы, нация, которая подарила столько философов, столько идей, столько технологий, как они умудрились так единомоментно рухнуть в эту пропасть нацизма, фашизма, вот в этот ужас, да, имеется в виду период Второй мировой войны. Вот, а как сейчас Европа на наших глазах, которая еще там 5 лет назад говорила про толерантность, про терпимость, про цивилизацию, это как они умудрились за 2 месяца уже скатиться в такое мракобесие, когда у них в кафе, да, частных кафе, окей, но у них в частных кафе появляется вывеска «Свиньям и русским вход воспрещен». И свинья раскрашена под российский флаг. Появляется? Появляется. Как они докатились, что они стали писать людям, своим соседям, с которыми они жили десятилетиями, вот забор забором рядом, чертовы русские, убирайтесь вон. Как они докатили, что больница заявила, что она не будет обслуживать россиян? Вот как они умудрились за 2 месяца вообще обнулить весь вот этот цивилизованный багаж, который они накапливали, которым они торговали, который они презентовали, и за которым тянулись многие в России, говорят, да, европейские ценности, это же прекрасно, это эволюция человеческой мысли и морали. Где это? Когда? Когда они успели? При том, что у них еще даже не пустые полки в магазинах, они не сидят, а в подвалах. Вот, вот в чем ужас. При этом, например, люди в Донбассе, которые просидели в подвалах значительное время, и не только в подвалах, и под обстрелами, и на руках у них умирали близкие. Когда их спрашиваешь, ну, некоторых из них, я не говорю про всех, какое у вас отношение к противоположной стороне? Да, есть те, кто говорят «ненависть», но есть и те, кто говорит «я хочу, чтобы был мир». То есть люди, сидевшие в подвалах в этом смысле, сохраняют человечность и мораль больше, чем европейцы, которые еще даже не стали голодать, чтобы, извините, превращаться вот в такую субстанцию, которая позволяет себе такие вещи. Как ты мог вчера улыбаться соседу, стоять с ним вместе на заправке или в очередь, а сегодня писать ему на стене «чертовы русские, убирайтесь вон». Вот это, понимаете, потрясающий скачок, который они совершили буквально единомоментно. Так вот, этот самый новый мировой порядок, видимо, по мнению Джо Байдена, помимо борьбы за доллар, это будет еще разлом и Европы. Это будет геополитический разлом, это будет политический разлом. Время интеграции, по крайней мере, в западной части сообщества, закончилось. Все, интеграция сломалась. Несите другую. Они будут раскалываться, видимо, по национальным границам, по идейным границам, по экономическим. У них будут рушиться экономические цепочки, которые складывались. Слушайте, мы все это проходили. Когда рухнул Советский Союз, он также рухнул. Он рухнул идейно, он прошелся разломом по семьям, он прошелся по экономическим цепочкам. Почему многие постсоветские страны десятилетиями пытались подняться из той ямы, в которой они рухнули? Ну, потому что вот границы так легли, потому что потом конфликты стали вспыхивать. Европейский Союз подходит к этой же черте. К этой же. И меня пугает то, как они будут переживать этот кризис. Если даже сейчас они стали терять человеческий облик, отменять Достоевского, отменять мораль, что будет дальше, страшно представить.
Что будет дальше, да.
Они наши соседи.
Большой вопрос. Надан, буквально совсем скоро прервемся на новости, но перед этим я хочу озвучить цифры Минобороны о потерях. За месяц потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч безвозвратные и около 16 тысяч санитарные. Со стороны российской армии тоже без потерь не обошлось. Погиб 1351 российский военный, об этом сообщили в Минобороне, и 3825 получили ранения. Вот, конечно, Страшная цифра. Ну, что здесь сказать? Здесь сказать можно только одно. Хочется, чтобы как можно скорее все это завершилось, как можно скорее Россия достигла своих целей, поставленных, да, по денацификации и демилитаризации Украины, потому что, ну, понимаем мы, что без этого, к сожалению, никуда. Дай бог здоровья нашим ребятам, которые сейчас находятся в Украине. Дай бог, чтобы они все вернулись домой. Новости на радио «Спутник». После этого продолжим.
В моменте.